На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокопьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Черное зеркало Азербайджана. Как через нефть и фальсификации».
Знаете, здесь очень странное единение власти, оппозиции и вообще всего общества. Ему вбили в голову, что оно должно враждебно относиться к армянам. Знаете, все вбили в голову. Фактически этот человек зомбировал целую страну. Да, боятся говорить, но чем это верно.
Черкесские итоги года 2017.
Если говорить о самом большом провале в национальном на Балкане, то я считаю... Это ущемление обычного родного языка в школах республики. Это касается не только черкесского, но и другого титульного языка, болгарского.
Поджог офиса мемориала в Награде.
Так что же стало причиной поджога нашего офиса? Разумеется, следственные органы, уже возбудившие уголовное дело по части 2 статьи 167, будут выдвигать различные версии данного преступления, в том числе и те, которые озвучил Юнусбек Гифуров на встрече с мемориальцами после поджога офиса в Назране.
Все это и многое другое слушайте на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас послушайте выпуск международных новостей. Новостях. Франция требует созыва СБ ООН в связи с действиями Турции. Делегация КНДР прибыла в Сеул для сопровождения Олимпиады. Король Иордании обеспокоен решением Трампа об Иерусалиме. Франция требует созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Сирии, сообщил в Твиттер глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан. Это стало наиболее заметной реакцией международного сообщества на боевые действия Турции в курдском регионе Сирии. В субботу Генштаб Вооруженных сил Турции заявил о начале операции против курдских отрядов в регионе Африн, вблизи границы между Сирией и Турцией. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым 21 января подтвердил начало военной операции с участием авиации и бронетехники. Турция пошла на эти действия, несмотря на предупреждение США о том, что такой шаг может еще больше дестабилизировать регион. По данным турецкого государственного агентства Анадолу, военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских отрядов народной самообороны поддерживает оппозиционная властям в Дамаске «Свободная сирийская армия». Ассоциация адвокатов России за права человека осудила действия Турции, предпринятые в рамках военной операции «Оливковая ветвь», направленные против курдских отрядов народной самообороны и мирных курдов в регионе Африн. Мы осуждаем действия Турции и России и призываем к немедленному прекращению военной операции против демократии и прав и свобод человека. Мы также призываем международные институты и правозащитные организации вмешаться в ситуацию, говорится в заявлении. Делегация Северной Кореи, в том числе популярная руководительница группы поп-музыки Моранбонг, Хён Сонг Вол, состоящий из девушек, прибыла в Сеул, чтобы проверить места проведения и подготовить культурные мероприятия к предстоящим зимним Олимпийским играм. Визит, начавшийся 21 января, стал первым визитом официальных лиц Севера в Южную Корею через 4 года. Первоначально предполагалось, что делегация, состоящая из 20 человек, должна прибыть 20 января, но визит был отменен в последнюю минуту без объяснения причин. Телевизионные кадры показали, что делегация во главе с Хён Сонг Вол, лидером группы Моранбонг, пересекли границу на автобусе и прибывающим на вокзал в Сеуле через час. Передвижение группы сопровождалось усиленными мерами безопасности. Из Сеула они направились в город Ганьгун, где планируется провести один из музыкальных концертов. Поездка началась через 2 недели после того, как Пхеньян и Сеул согласились, что спортсмены и культурные группы КНДР будут отправлены на зимние Олимпийские игры, которые начнутся в Пхенчхане 9 февраля. 20 января Международный олимпийский комитет одобрил соглашение, согласно которому Север пришлет 22 спортсмена. Политики двух стран надеются, что участие Севера поможет ослабить напряженность на Корейском полуострове на фоне конфликта, обострившегося из-за испытаний Пхеньяном баллистических ракет и ядерного оружия в нарушении резолюции Организации Объединенных Наций. Король Иордании Абдалла в воскресенье выразил обеспокоенность решением Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля. Иорданский монарх сказал, что единственное решение израильско-палестинского конфликта может быть многосторонним. В своем выступлении во время переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом в Аммане король вновь заявил, что Восточный Иерусалим должен быть столицей будущего палестинского государства. Абдалла заявил, что Иерусалим является ключом к миру как для мусульман и христиан, так и для евреев. Король Иордании напомнил, что в основе политики в отношении Иерусалима должно быть решение о двух государствах, принятое 4 июня 1967 года, признающее Восточный Иерусалим как столицу независимого палестинского государства, живущего бок о бок с безопасным международно признанным Израилем в соответствии с международным правом. Пенс поблагодарил короля за теплое гостеприимство и неоднократно назвал его своим другом. Пенс говорил о совместной борьбе с терроризмом, о прогрессе в борьбе с экстремистской группировкой «Исламское государство» и приверженности США присутствию в Сирии. Пенс также упомянул 110 миллионов долларов, которые США тратят на восстановление христианских и других религиозных меньшинств в Ираке. Пенс отметил, что Трамп принял историческое решение официально признать Иерусалим столицей Израиля, но он по-прежнему уважает роль Иордании в качестве хранителя святых мест. Министерство внутренних дел Афганистана сообщило сегодня, что осада гостиницы «Интерконтиненталь» завершилась. Жертвами нападения на отель в Кабуле стали 5 человек. В результате погибли 3 нападавших и 5 мирных жителей. Среди убитых был 1 иностранец. Талибы взяли на себя ответственность за нападение, в результате которого также пострадали 6 человек, в том числе 3 сотрудника полиции. Ранее 4 вооруженных людей захватили гостиницу в центре афганской столицы и держали заложников более 10 часов. Боевики напали на отель «Интерконтиненталь», где часто останавливаются гости из стран Запада, в том числе политики. В момент нападения там проходила международная конференция. Гостей вывели в безопасное место, здание сразу же оцепили, началась перестрелка с полицией. На одном из этажей гостиницы начался пожар. Полиция застрелила нападавших. Сейчас все этажи здания освобождены.
Эхо Кавказа. Новости.
Американский ракетный эсминец «Хоппер» приблизился на этой неделе к рифу Скарбора, входящему в состав оспариваемых островов Спратли в Южно-Китайском море, сообщили в субботу представители США. Китай в ответ обещал принять необходимые меры, чтобы защитить свой суверенитет. Вы слушали международные новости, которые читала я, Катерина Прокофьева. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В рубрике «Некруглый стол» мы продолжали подводить итоги минувшего года, обсуждать перспективы уже наступившего 2018-го, но в отличие от наших предыдущих итоговых материалов, в которых мы говорили о конкретных субъектах, регионах Чечне, Ингушетии, Абхазии и так далее, сегодня мы подводим итоги для большого кавказского народа – черкесов. Дело в том, что из-за политики царских властей и советских этот народ оказался в России разделенным. Черкесы живут в разных субъектах Российской Федерации. В Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгее, Краснодарском крае. А большинство этого народа вообще живет за пределами Родины, за пределами бывшего Советского Союза, на Ближнем Востоке, в Турции, то есть диаспоре. Чем жили черкесы, какие проблемы стояли перед разными субэтническими региональными группами этого народа, какие главные события происходили в 2017 году, все это мы обсуждали с председателем общественной организации «Кабардинский конгресс» Асланом Бешто и адвокатом Иландом Абрековым из Адыгеи. Беседовал Демис Паланд.
Я не буду направлять дискуссию, хотя многие темы, которые мы можем назвать главными, звучали в том числе в нашем эфире. Это может быть там вопрос изучения языков или дело Гвашева. Давайте вы сами определите, какие, собственно, главные тренды были в 2017 году, главные события, проблемы. Давайте начнем, Аслан, с вас. Расскажите, что вы думаете об этом.
Что бы хотелось определить важным в течение вот этого года. На мой взгляд, было несколько резонансных событий, которые так или иначе определили текущий ход событий. Это задержание в Геленджике ребят, которые танцевали национальные танцы, с последующим осуждением одного из них. Это и события, связанные с Русланом Глашевым, которые, на удивление, мобилизовали весь чергесский народ, независимо от региона проживания. Ну и обычная текучка – это постоянные неувязки с региональными властями практически во всех регионах проживания, связанные с различными датами, по-разному интерпретируемые разными сторонами общества. В общем, событий было много. И я думаю, они определят дальнейший ход взаимодействия черкесского общества и властей в будущем.
Аслан, извините, вы назвали несколько символических событий, да, когда людям не дают реализовывать свое право там, на национальные танцы, на национальную память. Что-то в 2017 году изменилось? Были какие-то, может быть, судебные иски, дела возбуждались против активистов? Может быть, было какое-то давление, оно может быть и негласное, на активистов? Что происходило именно в 2017 году?
Самым главным итогом 2017 года, на мой взгляд, я считаю, это выработка властями методов воздействия на тех или иных активистов. Это когда не используется прямых репрессий, но блокируется деятельность того или иного активиста как через личные беседы, так и через беседы с его окружением. Такое опосредованное воздействие можно считать. Плюс полностью блокируются финансовые поступления для реализации тех или иных проектов, вроде бы не связанных с властями. Такое недоказуемое воздействие, которое ощущается практически ежедневно.
Спасибо, Аслан. Давайте дадим слово нашему второму участнику дискуссии, Иланд Абреков. В силу специфики своей работы вы напрямую имеете отношение к проблемам, о которых в том числе говорил Аслан, которые есть у черкесских, адыгских активистов. Вы их пытались решить, вы защищали людей в судах. Расскажите, может быть, об этих делах, и если это возможно, могли бы вы как-то резюмировать эти кейсы и выделить, может быть, в них что-то общее и даже целенаправленно.
Спасибо, Демис. Да, действительно, надо признать, что целый ряд событий, которые произошли в прошедшем году, в 2017-м, такие как дело Гвашева, когда человек, общественник, достаточно, можно сказать, лидер адыгов, черноморских шапсугов, был признан виновным в совершении административного правонарушения, фактически за то, что просто организовал молебен. Люди собрались около тюльпанового дерева, которое является достаточно символичным для причерноморских адыгов. Дело Хуады Аднана, который был осужден якобы за дачу взятки, на которого велась целенаправленная охота со стороны сотрудников правоохранительных структур. Вина его была не доказана, были доказаны факты провокаций со стороны полиции. Однако, несмотря на то, что, конечно, он был выпущен на свободу, но он был осужден к ограничению свободы. Сначала вообще он содержался незаконно в следственном изоляторе. Потом был выпущен на волю, но фактически человек осужден за преступление, по которому он должен был быть оправдан. И он является общественником, который подписывал обращение в связи с черкесским геноцидом, а также просил дать возможность сирийским беженцам, адыгам попасть на родину, минуя так называемые квоты, именно как беженцам. Я считаю, что целый ряд факторов и событий, которые показывают, что, к сожалению, проблемы адыгов по-прежнему остаются. Более того, есть определенные факты преследования людей, которые отстаивают интересы своего народа, причем законным способом. Адыги по-прежнему остаются рассеянной нацией, 95% которой находятся за пределами исторической родины. И даже тем совсем немногочисленным людям, которые либо пытаются бежать от войны в Сирии и вернуться на родину, даже хотя бы как беженцы, им всячески препятствия оказываются всевозможные. И те моменты, на которые Аслан Бешто тоже обращал внимание, конечно же, они есть. Это совершенно вопиющий факт того, что за национальные танцы были ребята задержаны в Геленджике. То есть мы видим, я, допустим, вижу политику двойных стандартов, когда почему-то именно адыги являются субъектом, на который направлены, я считаю, незаконные действия, воздействия со стороны властей Российской Федерации. И я вижу, как адвокат, как юрист, что ЦМИДа абсолютно в этом случае бездействует. Нарушаются законы постоянно. И я вижу, что права народа ущемляются. Кроме того, я бы еще хотел отметить, что в Костромском крае повсеместно в школах изучается история Костромского края, в которых об адыгах нет вообще ни слова. То есть это тоже такой момент, который говорит о многом. То есть школьники Костромского края, районов, городов Геленджика, Анапы, там, Туапсе, Сочи и других районов края, изучая историю этой земли, адыгов вообще в учебниках не видят.
А что делают региональные элиты? Ведь есть вот эти субъекты Российской Федерации, в которых черкесы являются либо самой крупной этнической группой, как, допустим, если мы возьмем Адыгею или Кабардино-Балкарию. Элиты, избранные или назначенные, но все равно представляют эти народы, они хотя бы на каком-то уровне, может быть, не публичном, пытаются как-то решать эти вопросы с соседними регионами или на федеральном уровне?
Вы знаете, Демис, если говорить конкретно о властях, которые в настоящее время действуют, да, и работают на руководящих должностях, да, президенты, я могу сказать точно одно, что я никаких шагов от действующей власти, да, от президента Адыгеи, президента Кабардино-Балкарии, Карачаева-Черкесии, да, можно сказать, я не вижу абсолютно. Я понимаю эту ситуацию так. Во-первых, действующая власть назначена президентом России. Она не избрана населением, потому что мы все знаем прекрасно, что поменялось в этом плане законодательство в России. Сейчас главы субъектов назначаются сверху. Я вижу, что они совершенно не делают каких-то шагов, которые бы помогли в этом случае адыгам, не пытаются на своем уровне повлиять на ситуацию, к сожалению большому. И даже могу отметить такие моменты, когда, насколько я знаю, люди просто пытались поехать совершенно мирными методами, подъехать к Краснодарскому краевому суду, чтобы просто поддержать морально того же самого Гвашева Руслана, дело которого рассматривалось в вышестоящей инстанции, в краевом суде Костромского края, известны случаи всяческих препонов и препятствий, создаваемых, естественно, по указке сверху. Это остановка автомобилей, экипажами ДПС и так далее. Случаев достаточно много. Я не видел ни одного заявления и не слышал ни одного заявления от кого-либо из руководителей глав республик, которые бы хотя бы высказали свое личное отношение к происходящему. Высказали отношение к задержанию ребят, которые танцевали адыгские танцы в Геленджике. Высказали бы отношение к делу Гвашева.
Что ж, спасибо, Айланд. У меня вопрос сейчас Аслану Бешто. Мы, когда обсуждаем, подводим итоги года, стараемся акцентировать внимание на каких-то больших трендах, и из года в год мы постоянно поднимаем вопрос, в частности, в Кабардино-Балкарии, роста радикализма религиозного, вопрос национальных противоречий, экономическую ситуацию, которую, как она развивалась в 2017 году. Вы могли бы как-то вот такими крупными, к сожалению, у нас очень мало времени, крупными мазками описать вот ситуацию именно в Кабардино-Балкарии, как вы ее видите?
Хорошо. Если говорить о самом большом провале в национальной Кабардино-Балкарии, то я считаю, это ущемление обучения родного языка в школах республики. Это касается не только черкесского, но и другого титульного языка, болгарского. до катастрофического минимума сократилось обучение родному языку. Учитывая то, что родной язык является одним из основных национальных маркеров, и уровень обучения нынешнему языку, так же как и уровень употребления его в обществе, нерегулируемой и неконтролируемой национальной республикой, катастрофически сокращается и не позволяет уже в полной мере употреблять этот язык и использовать его как в делопроизводстве, так и вообще просто в быту, в глобальном масштабе говорить о ненужности этих национальных республик, а и в первую очередь ненужности самих национальных элит или национального чиновничества, которые занимаются исключительно обслуживанием своих личных и федеральных интересов. Не более того, говорить о каком-либо обслуживании национальных интересов, составляющих основу на самих национальных республик, вообще не приходится. Нету ни одного фактора, позволяющего говорить о том, что национальные республики сейчас заинтересованы в сохранении национальной идентичности. Это самая большая угроза и самый большой провал национальной политики Кабардино-Балкарской республики. Если говорить о экономическом положении, то здесь нужно прямо говорить о том, что она ухудшается из года в год. Естественно, в первую очередь это отразилось и на закрытии огромного количества водочных заводов, и вообще закрытии алкогольного сектора в экономике республики как одного из бюджетообразующих, а на смену ему практически ничего и не вышло. А что касается социальной сферы, также мы наблюдаем ухудшение из года в год и разрыв между обществом и властью. Я не считаю, что это может продлиться очень долго. Я считаю, что нужен кардинальный пересмотр общественного договора между властью и обществом. Это уже выходит за рамки деятельности общественника. Здесь на действия самих властей.
Спасибо, Аслан. Иланд, у меня вопрос к вам. Когда мы говорим о Кабардино-Балкарии, это все-таки ситуация немножечко особенная. Это самая большая субэтническая группа черкесов, которая есть на территории, живет на территории Российской Федерации, это кабардинцы. А какая ситуация в Адыгее? Там одна титульная нация. Это совершенно по-другому, наверное, позволяет выстраивать национальную политику внутри республики. Какая ситуация с сохранением языка там?
Попытки сохранить язык на оригинальном уровне в Адыгее зиждется только лишь на личном энтузиазме людей. Поскольку ситуация, которая сейчас происходит в Кабардино-Балкарии, когда языки ущемляются национальные именно в школах, эта ситуация в Адыгее давно произошла. И это, кстати, очень отразилось на знании родного языка. Я могу сказать уверенно по своим личным наблюдениям, что в данное время в Кабардино-Балкарии с родными языками дело обстоит гораздо лучше, чем в Адыгее. То есть процент людей, разговаривающих постоянно и знающих в совершенстве родной язык, гораздо выше. В Адыгее ситуация действительно тоже складывается очень неблагоприятно. Это и экономический фактор, потому что Адыгея в экономическом плане уступает Кабардино-Балкарии. В плане языка тоже так же уступает. Адыга в процентном отношении в Адыгее не больше 25%, это точно. Хотя при всем при этом удивительно, что именно в этом субъекте федерации флаг субъекта федерации, это национальный адыгский флаг. Этого добились еще адыги.
Ну, это было давно, да. Аслан, вот что вы думаете, что ждет Адыгею и черкесов в целом в этом году?
Самым главным трендом наступающего года будет то, что среди черкесов начали появляться совершенно новые общественные движения и общественные организации, абсолютно отличные от тех форм взаимодействия традиционного черкесского общества и властей в странах проживания, которые продолжались на протяжении последних 25-30 лет. В основном движение задумывает, придумывает и осуществляет молодое поколение, которое мыслит категориями, абсолютно недоступными старшему поколению.
Это была беседа с председателем общественной организации «Кабардинский конгресс» Асланом Бешто и адвокатом Иландом Абреговым из Адыгеи. Беседовал Демис Паландов.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, пися, пися, на пися.
В деревнях начали
Говорит хороший чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад. Хорошо, что страсхан. Хорошо, что страсхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В рубрике «Гость недели» глава Галского района Абхазии рассказывает о проблемах с выдачей вида на жительство иностранным гражданам, транспортной доступности и перспективах особой экономической зоны. Беседовала Анаит Гагарян.
Тимур Хухутович, расскажите, пожалуйста, каково количество постоянно проживающих в районе граждан Абхазии и иностранных граждан?
У нас эти цифры меняются с каждым почти днем. То есть идет процесс паспортизации и выдачи вида на жительство. Где-то у нас на сегодняшний день больше 400 человек – это граждане Абхазии. Эта цифра будет увеличиваться. Это люди, которые доказывают о том, что не имеют гражданства Грузии, проживали на территории Абхазии с 94 по 99 год в соответствии с законом о гражданстве республики. Я думаю, что эта цифра может увеличиться там где-то, может быть, до 1000 с чем-то человек. Вопрос, который мы проводили в 2015 году, на территории Гальского района проживает где-то 95-96% это граждане республики Грузия. В Абхазии, наконец-то, мы проснулись после долгого литургического сна и выработали какую-то государственную политику в отношении жителей Гальского района, приняли такие законы, как закон о правовом положении иностранных граждан, законы о въезде и выезде из Республики Абхазия. Государство, депутаты парламента нашли тот механизм, по которому уже по факту, де-факто граждане Грузии, проживающие на территории Гальского района, могут получить вид на жительство и, кроме политических прав, и право приобретать жилье, потому что у нас жилье приобретается собственно только гражданами Республики Абхазия, все остальные права за жителями Гальского района сохраняются. МИД Российской Федерации дал свое принципиальное согласие, что лица, которые получают вид на жительство на территории Абхазии, являются гражданами, скажем, Грузии, они могут выехать с видом на жительство, то есть принципиальное согласие с МИД.
Расскажите о том, как проходит процесс выдачи вида на жительство в Гальском районе и сколько человек уже получили?
Процесс выдачи проходит с некоторыми сложностями. Они обусловлены тем, что в свое время, когда законодатели вносили поправку для того, чтобы жители Гальского района могли миновать процесс получения разрешения на проживание. То есть сегодня человек, который приезжает в Абхазию, любой иностранный гражданин, сперва должен получить разрешение на проживание, и через 3 года он имеет право подавать на вид на жительство. Люди, которые здесь живут столько лет и после приобретения независимости Абхазии, им сегодня давать разрешение на проживание, вы сами понимаете, это как-то противоречит логике. То есть законодатель учел эти моменты и внес поправку, что для жителей Гальского района Абхазской ССР, они могут, более 10 лет прожившие на территории Абхазии, могут напрямую получать вид на жительство. Я хочу сразу обратить внимание, это не гражданство Абхазии, а вид на жительство. Мы не могли учесть, пока практика не показала, вот лица, которые родились на территории, скажем, Кулибс района и там, в 79 году переехали жить в Гальский район, купили дом. Они тоже не попадают. Для того, чтобы отрегулировать этот момент, надо вообще подойти немножко по-другому. Мы предлагали с самого начала такой подход, что вне зависимости не надо выделять Гальский район законодательно, да, особо. Вы знаете, многие люди живут там, граждане Беларуси или гражданин Украины, который в Германии 10 лет прожил на территории Республики Абхазия. Зачем ему проходить процесс получения разрешения на проживание?
Это была беседа с главой Гальского района Абхазии Тимуром Натараем. Беседовала Анаит Гагарян.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 9:30, в Праге 7:30. А теперь послушайте краткий выпуск региональных новостей. В Главной прокуратуре Грузии заявляют, что отправили украинским коллегам все необходимые для экстрадиции Михаила Саакашвили материалы и сейчас ожидают окончательный ответ Киева, сообщает портал «Грузия онлайн». У стороны обвинения имеется достаточно доказательств, которые мы считаем должны стать основанием для положительного решения по вопросу его экстрадиции, заявила в эфире грузинской телекомпании «Имеди» прокурор Главной прокуратуры и член прокурорского совета Грузии Натия Сунглашвили. Ранее в Минюсте и в Главной прокуратуре Грузии неоднократно заявляли, что за последние годы несколько раз обращались к украинским коллегам с требованием экстрадиции Саакашвили, в отношении которого возбуждено несколько уголовных дел. В начале января Тбилисский городской суд по одному из дел заочно приговорил Михаила Саакашвили к 3 годам лишения свободы. Заседание комиссии НАТО Грузия на уровне послов стран-членов Альянса состоится в Брюсселе 31 января, сообщает Первый канал ОВГ. В заседании примет участие вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джаналидзе. В ходе встречи будут обсуждаться вопросы обеспечения безопасности Черноморского региона, участия Грузии в стратегических дискуссиях, а также оборонные реформы и имплементация существенного пакета НАТО Грузия. Существенный пакет НАТО Грузия – это комплекс мер и инициатив, направленных на укрепление обороноспособности Грузии, развитие более тесного сотрудничества со странами-партнерами и совместимости со стандартами Альянса. Он включает поддержку в 13 различных сферах обороны и безопасности.
Эхо Кавказа. Новости.
Алико Элисашвили, баллотировавшийся на пост мэра Тбилиси в качестве независимого кандидата, не исключает своего участия в выборах президента Грузии, намеченных на осень 2018 года, сообщает агентство «Новости Грузия». «Я никуда не уходил из политики. Будет очень несерьезно говорить о том, что на определенном этапе я поиграл, и поэтому... На определенном этапе я проиграл и поэтому расстроился и рассердился. Я точно знаю, что на первый взгляд произвожу впечатление поверхностного человека. Но я смотрю на политику очень серьезно и глубоко. В этом деле я не играю, и я хочу сделать максимум для страны до тех пор, пока во мне есть силы и энергия», заявил Элисашвили в эфире телеканала «Рустави-2». Уже после местных выборов Элисашвили заявил, что намерен создать политическую организацию, включиться в политические процессы. Экс-кандидат в мэр Тбилиси и его единомышленники намерены в ближайшие месяцы, отвечая на вопрос о возможности участия в президентских выборах. В кафедральном соборе Пресвятой Троицы сегодня прошло 52-е всеобщее крещение младенцев. Крестниками католикоса-патриарха всей Грузии стали еще 708 детей. Вы слушали региональные новости. Их представила я, Катерина Прокофьева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Сегодня 21 января. В начале января вышла книга азербайджанского журналиста и писателя, нынче политэмигранта Зейнала Ибрагимова, под названием «35 писем сыну». В ней он исследует причины ненависти к армянам в азербайджанском обществе. Там оживают и переосмысливаются жертвы Баку, Сумгаита и Хаджалы. Ибрагимов анализирует исторические мифы и их истоки. В этом смысле книга уникальна и неожиданна. Вчера, 20 января, в Азербайджане отмечали трагическую дату подавления митинга политической оппозиции в Баку в 1990 году войсками Советской Армии. Начнем беседу с разбора этих событий. Давайте, Зейнал, начнем с даты 20 января. Как вы интерпретируете этот день? Как вы понимаете этот черный январь? И упоминали ли вы его в своей книге?
Да, я упоминал его, конечно. Во-первых, его нельзя разделять. Вообще дату 20 января нельзя разделять с датой 13 января. Они неразрывно связаны, потому что 13 января начались армянские погромы. Одно вытекло из другого. Не будь погромов, не было бы 20 января. Но я считаю, что обе эти даты были заранее спланированы, и, в общем-то, все это было предопределено, конечно. Есть еще один момент. Войска ввели 20 января, когда погромы пошли на убыль. Почему-то их не вводили ни 13-го, ни 14-го, ни 15-го. И еще тогдашний Народный фронт Азербайджана, они вывели людей на улицы, прекрасно зная, чем это кончится. Если бы войска вошли в пустой город, им просто не в кого было бы стрелять. Вот я считаю, что 20 января это была заранее спланированная акция.
А по какой причине их ввели, когда вот эти протесты пошли на убыль?
Официальная причина, чтобы предотвратить погромы. Это смешно, потому что погромы начались 13 января. И я не верю, что даже в уходящем Советском Союзе командование было настолько нерасторопно, что ввело войска через неделю. Это смешно предполагать, конечно. Первый этап. Эти погромы спровоцировали окончательный бесповоротный отъезд армянского населения. А вот ввод войск, он уже спровоцировал отток русского сектора. Потому что армия ассоциировалась только с русским. Буквально на следующий день после ввода войск начался отъезд русских. Таким образом, были убиты два зайца. Уехала армянская община, уехала русская община. Город был, фактически освобождался для тех, кто туда рвался. А рвались туда выходцы из районов. А почему это было выгодно? Это электорат. Это был будущий электорат. Естественно, следующим этапом был отрезок еврейского населения Баку, а окончательным, последним, это отъезд русскоязычных азербайджанцев. В результате сейчас Баку превратился в огромную деревню, населенную соответствующими жителями. Фактически.
По-вашему, это результат именно этих событий?
Да, безусловно, конечно. Все эти события потихоньку так и привели к тому, что было выдавлено более чем миллионное население города. И когда Азербайджан начинает говорить о геноциде, он почему-то забывает, что были фактически изгнаны более миллиона коренных жителей Баку. Это не геноцид? Я считаю, что это геноцид.
Расскажите мне про вашу книгу. Почему она вышла именно сейчас?
Ну, написана она была еще в 2015 году. Ну, знаете, почему сейчас? Нужно было время, чтобы это все осмыслить, чтобы переварить, чтобы нас какой-то со стороны посмотреть. Время должно было пройти.
Зина, попробуйте просто немножко как-то ввести в курс, да, о чем речь?
Ну, речь в книге идет о том, как Гейдар Алиев поэтапно вернул себе страну. Он же был первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана 1969 года. И каким образом он добился своего? В принципе, он разыграл блестящую шахматную партию. В результате, придя к власти в 1993 году.
Обеспечил власть не только себе, но и передал ее по наследству.
Ну, знаете, Азербайджан – это не страна. Это территория, превращенная в коммерческий объект одной единственной семьи. Страной, конечно, это странное образование называть нельзя сейчас. Это не страна. Этот человек приватизировал целое государство. Превратил его в кормушку своей семьи. Абсолютно наплевательски относился и сам к Конституции, и это продолжила его семья. Ну, превратил это в очень странную монархию. Сначала он, потом, с нарушением всех норм Конституции, которая переписывалась не раз, его сын. Теперь супруга сына становится первым вице-президентом. Ну, как это называется иначе? Это колонизация. Я считаю, что это колонизация целой территории. Под свой личный интерес.
Мне интересно все-таки, вот журналисты, которые пишут о том, как клан Алиевых поработил эту территорию и как он ей управляет, и журналисты, которые занимаются глубокими расследованиями, они ни один из них не упоминает армяно-азербайджанский аспект.
Да, верно, они не упоминают, они избегают этих тем. Ну, во-первых, страх. Это очень опасно. Во-вторых, одно выступать против режима Алиевых, а второе уже пойти против всего общества. Это две разные вещи. Потому что те, кто, скажем, поддерживают противника Алиева, они, естественно, тут же замолкают, как только разговор заходит на тему армяно-азербайджанского конфликта. Вы знаете, здесь очень странное единение власти, оппозиции и вообще всего общества. Да, ему вбили в голову, что оно должно враждебно относиться к армянам. Понимаете? Все вбили в голову. Фактически этот человек зомбировал целую страну. Да, боятся говорить на эту тему, это верно.
А каким образом? Когда это началось? И почему все это так продолжается? И видны ли какие-либо контуры примирения?
Хронологически это в 88 году. Хотя угольки, конечно, были еще в советское время. Примирение? Вот сейчас, в данный момент, я считаю, любая попытка изменить что-то, она превратит этот конфликт либо в костер, либо в костер, который разгорится в ближайшее время. Если в ту или иную сторону что-то двинется, это не будет мирным решением. Я вам скажу почему. Дело не только во властях. Дело в том, что в Азербайджане существует несколько, я вот их назвал бы, раковых опухолей. Первое, это обществу вбили в голову, что Карабах его территория. Ну, не территория это Азербайджана. Эта территория была в 21-м году искусственно пришпилена к Азербайджану. Второе, очень болезненное и очень, знаете, какое-то маниакальное стремление фальсифицировать историю и выставить себя народом, который имеет тысячелетние корни. Это бред. Этого не было. Это, я считаю, что это даже унизительно для народа. Вот такой вытворять со своей собственной историей. Приписывать себе каких-то мифических, не принадлежащих им героев. Выдумывать какие-то абсурдные, совершенно, простите, на грани идиотизма исторические факты.
Как, например?
В одном из азербайджанских учебников истории было написано, что Колумба консультировал азербайджанские ученые. Это уже область, я считаю, психиатров. Если говорить о том, что появляются какие-то очень странные сведения по поводу того, что мама Леонардо да Винчи была азербайджанка, я считаю, что это вообще уже клиника, это тоже область уже психиатра. Да, это нет, я говорю о самых крайних.
Очень снисходительно к этому нужно относиться, потому что любые нации этим болеют.
Такого рода всплеском, может быть, и надо снисходительно относиться. Но когда глобально фальсифицируется история, это уже немножечко другую реакцию, мне кажется, должно вызывать. Понимаете? Вот это уже совсем другое. Когда населению целенаправленно вбивается в голову, что... В принципе, вбивается в голову ложь. Придумывается история. Она просто придумана. Понимаете, ее не было. И еще одно. Очень странное отношение. Я вам, знаете, что удивительно. Даже более враждебное, чем в Турции, к теме признания геноцида армян. Это вообще полный абсурд. Во-первых, когда все это происходило в 1815 году в Османской империи, Азербайджан не то, что не существовало на карте мира, вообще не существовало. Кроме того, Армении никаких претензий к азербайджанцам в этом плане вообще не предъявляют, потому что их тогда просто не было. Не было этой страны. И вот это вот тоже маниакальное какое-то отношение к этой теме. Какое оно отношение имеет к Азербайджану? Никакого. Только потому, что армяне и азербайджанцы сейчас воюют. Вы знаете, меня действительно поражает, что в Турции более лояльное к этому отношению, чем в Азербайджане.
Откуда пошло вот это неприятие? Почему это сейчас возведено в такой чуть ли не национальный лозунг?
Ну, во-первых, это выгодно властям, потому что управлять под таким лозунгом очень легко. Малейшее неповиновение, и вам тут же приписывают бабушку, дедушку, прадедушку армянина. Вы становитесь изгоем. Это очень удобный метод и очень удобная политика. Ненависть стала фактически государственной политикой. Хотя Азербайджан на каждом углу кричит о своей толерантности и мультикультурализме. Но в реальности в стране сейчас существует фашистский режим. Вот в этом плане он фашистский. Потому что чуть не с детского сада детям вбивается в голову эта ненависть. Причем надо отдать должное. В соседней стране этого нет. Там не насаждаются подобное. Я это точно знаю.
Скажите, Зинал, а вот если мы возьмем этот конфликт, какую роль, по-вашему, там играет Россия? Вот в минувшем году очень часто говорилось о том, что какие-то подвижки есть в том, чтобы решать, и что, мол, Лавров там что-то предлагал, Азербайджану отойдут какие-то районы по договоренности, какие-то территории за, например, членство Азербайджана в Евразийском Союзе и так далее. Как вы видите роль России вообще в урегулировании этого конфликта, и может ли она как-то повлиять? Ну, кроме того, что мы видим сейчас, кроме того, что она продает оружие обеим сторонам.
Роль России самая негативная в этом конфликте. Начнем с того, что первый конфликт между армянами и азербайджанцами зарегистрирован в 1905 году. Тоже с отмашки России. Вот роль России в этом конфликте с самого начала, она просто отвратительна. Потому что Россия хочет держать за хвост регион Южного Кавказа. Не свои геополитические интересы. Может быть, это понятно, но в реальности она играет очень негативную роль. Во-первых, она продает право оружия обеим сторонам. Во-вторых, Россия не избавилась от своих имперских амбиций и, естественно, хочется наложить лапы на обе стороны. Что ей пока удается делать?
Удается причем? Как бы и сделать так, что и Армения, и Азербайджан вроде бы как одинаково заинтересованы в этом посредничестве.
Да, им удалось это сделать. И вообще вся эта история с этой враждой, ну, конечно же, она спровоцирована была еще во времена Российской империи. Ее просто не было бы сейчас. Конечно же, Россия играет очень негативную роль. И все эти сказки Лаврова о том, что они пытаются каким-то образом что-то решить, ничего они не пытаются решить. Они пытаются не лечить болезнь, они пытаются залечить больного. Не выгоден этот конфликт. Разделяя власть, это не Россией придумано.
Ну хорошо, а прогнозы-то какие? Какие могут быть варианты развития?
Знаете, то, что я могу сказать, это очень непопулярно. И может показаться даже абсурдным. В Азербайджане существует очень странное единение оппозиции и власти. Вы правильно сказали, никто из оппозиции этой темы не касается. Это тема табу. Тема Карабаха, тема геноцида, тема Ходжалы, тема фальсификации истории. Как только речь заходит об этих четырех моментах, удивительным образом объединяются все. И это, я вам скажу, это не единение нации. Это, знаете, пусть меня простят слушатели, у Фазилия Искендера есть прекрасное выражение, что иногда коллективная вонь принимается за единство народа. Может быть, я не совсем точно процитировал. Вот именно это и происходит в Азербайджане. Примирение? Сейчас примирение никакое невозможно. Во-первых, начнем с того, что Азербайджан на самом деле культивирует ненависть к армянам. Это есть. О каком примирении может идти речь, если глава государства публично помиловал человека, который убил в Венгрии топором, пусть противника, но спящего, убил подло? О каком примирении может идти речь, если глава государства опускается до таких вещей, и если общество его приветствует? Ведь ни одного протеста нет.
В случае, кстати говоря, Зейнал не приветствуется. Это порицается в обществе.
Случай, да, на кухне порицается. Тихо, спокойно на кухне, от страха. Может быть. Где-нибудь были публичные протесты? Я о них не слышал. Естественно, 100% людей не могут одобрять этот поступок. Но они боятся. Они будут об этом говорить только приватно. Пресса писала о том, что это возмутительнейшее безобразие и позор? Нет.
Ну вот мне тогда непонятно, знаете что? Все эти активисты, фрондеры, которые выступают против системы, против власти, против этого клана. Они же не боятся, когда они это делают. Тогда почему они не боятся открывать все эти вот золотоносные там схемы, да, вот эти все офшоры, все это выносить, но боятся говорить про Карабах? Почему? Если ведь у нас, если мы имеем дело со страхом, то он какой-то должен быть глобальный.
А он и есть глобальный.
Или
одно
так,
пойти
или,
против.
Так или этак.
Одно пойти против режима Алиева и бить себя в грудь, называть себя патриотом и кричать, что эти люди обожают азербайджанский народ, а другое сказать все как есть. Это две разные вещи. Потому что одно стать врагом Алиева, а другое стать врагом целого народа. В принципе, я это сделал. Я прекрасно знаю, что меня будут проклинать, называть предателем Родины, подонком, мерзавцем и чем только меня не будут называть. Я прекрасно это знаю. Мне хотелось бы просто, вы знаете, постоянно сталкиваюсь с тем, что как только стоит что-то сказать против, тебя называют предателем Родины. Предатель – это человек, который когда-то кому-то давал клятву верности или присягал на верность и нарушил это. Почему-то общество этого не понимает. Я никому клятву верности не давал. Я имею право говорить и думать все, что я говорю и думаю.
Хорошо, Зина, вот ваша книга, которую я считаю сенсационной, вы говорите, что вас заставил эту книгу написать стыд за собственный народ, за власть, за фальсификации. И вы считаете, что вот эта ваша откровенность и эта книга, она чему-то поможет, поспособствует?
Что нет, я так не считаю. Я так не считаю. Может быть, какая-то очень небольшая часть людей в тиши своей кухни скажет, да, он прав, но не больше. Я прекрасно понимаю, что все это будет осуждаться. Ничему она не научит, потому что эти люди вбили себе в голову идею абсурдную, маниакальную. И жить ее очень сложно, понимаете? Это может быть свойственно человеческой натуре. Верить, что все так, как преподносит. Конечно, хочется быть древним народом, иметь древнюю культуру, но ее же нет. Ну, нет ее. Посмотрите, во что превратилась страна. О какой древней культуре может идти речь, когда профанировано все, что только можно? Больше того, население доведено до такого унижения, что оно просто молчит. Ничего оно там не разбудит, кроме ненависти ко мне.
Тем не менее, вы понимаете, в Азербайджан вы все равно вернуться не можете.
Ну, начнем с того, что если я в Азербайджан вернусь, мне влепят пожизненное заключение, объявят предателем Родины и будут судить за измену. Это понятно. Вы знаете, вот вы говорите о том, что да, есть журналисты и правозащитники, которые выступают против режима Алиева. Вот пока они не поймут, что надо выступать не против режима Алиева, а против вот всех этих болезней общества, ничего у них не получится.
Ну, почему?
Они просто должны это осознать.
Ну, послушайте, ну, тоже можно, да, точечно взяться, вот как Хадиджа сделала.
То, что она сделала что-то неправильно, правильно она сделала,
естественно. Правильно, правильно. Я говорю, она точечно взялась и стала распутывать этот клубок.
Верно.
Не берясь за все сразу, за все там болезни общества, за все фальсификации и прочее. Взялась и сделала.
Да, я с вами совершенно согласен. Разве я сказал, что этого не надо делать?
Нет, вы сказали, что выступать против клана Алиевых, этого недостаточно. Нужно брать...
Безусловно, этого недостаточно. Конечно, недостаточно. Пока это общество не поймет, что ему подсунули сфальсифицированную историю. Пока это общество не поймет, не оглянется назад и не поймет, что ему подсунули искусственные границы. Пока это общество не поймет, что оно не имеет никакого отношения к произошедшим в 1815 году событиям. Это не их вообще дело. Пока они перестанут верить вот этой абсурдной пропаганде, ничего не получится.
Психологически это понятно. Людям нужно чем-то гордиться.
Я об этом и говорю. Вот они гордятся тем, что им подсунули. И используя это, ими просто очень удачно и удобно манипулируют. Конечно, людям надо чем-то гордиться, все правильно. А тем более люди, если у людей, простите, не очень высокий интеллектуальный уровень, а, к сожалению, Азербайджан сейчас находится в жутком состоянии в этом плане, ну, вполне объяснимо. Если Гитлер смог сотворить такое с немцами, что вы хотите от азербайджанцев? Но немцы нашли в себе силы это переварить, переболеть и выплюнуть. А вот найдут ли они, я не уверен. В принципе, в миниатюре происходит в Азербайджане то, что происходило в фашистской Германии. Абсолютно то же самое. С той разницей, что Адольф Шекльгрубер не грабил свою страну и свой народ. Вот надо отдать ему должное. Этого он не делал. Поэтому вот эта маленькая миниатюра фашистской Германии либо должна переболеть, либо, знаете, я думаю, что это закончится очень печально. Потому что, судя по действиям алиевского режима, он и не собирался приводить эту страну, вот грубо говоря, в порядок.
Это была беседа с азербайджанским писателем и журналистом Зейналом Ибрагимовым. Поджог офиса мемориала в Назране является продолжением политики выдавливания этой организации не только из Чечни, но и в целом из всего региона от Северного Кавказа, заявляют правозащитники. Однако в Кремле считают, что пока нет оснований говорить о проведении кампании против независимых правозащитных организаций и не связывают арест сотрудника мемориала в Чечне с поджогом их офиса в Ингушетии. Подробнее Тимур Акеев.
В ночь на 17 января подожгли офис мемориала в Назране. Офис, в котором я работаю с момента его открытия, офис, с которым связана значительная часть моей сознательной жизни. Это был первый офис мемориала на Северном Кавказе, открытию которого предшествовало начало Второй Чеченской войны. Цель правозащитной миссии – помощь беженцам, которых сначала не хотели выпускать из Чечни, А Ингушетия оказалась чуть ли не единственным российским регионом, принявшим на своей территории мирных жителей, спасавшихся от бомбардировок и зачисток российских войск. Работы было много, и несмотря на то, что наши возможности представлялись весьма ограниченными, мы искренне верили в то, что ситуацию можно изменить в лучшую сторону. До открытия офиса мемориала в Грозном информацию, которую собирали в Чечне, также стекалась и обрабатывалась в Назрановском офисе. Сюда же приезжали журналисты, здесь проходили встречи с представителями международных правозащитных и гуманитарных организаций. И даже когда борьбу с терроризмом из Чечни экспортировали в соседние регионы и к проблемам беженцев в Ингушетии добавились активизация местного вооруженного подполья и ответные, зачастую не всегда законные, адекватные действия сотрудников силовых структур, тогда тоже продолжали верить и работать. За 18 лет самым серьезным и, пожалуй, единственным серьезным вызовом представительству мемориала в Ингушетии стал случай с похищением руководителя российского правозащитного центра Олега Орлова. В ноябре 2007 года неизвестные люди в масках похитили его из гостиницы в Назране вместе с тремя журналистами РЕН-ТВ. Раскрыть преступление так и не удалось, поэтому дело направили в Европейский суд, и в марте 2017 года ЕСПЧ признал ответственность силовиков в инциденте с главой мемориала и журналистами. Вот, пожалуй, и все. Конечно, не всегда работа правозащитников оценивалась властями положительно. Бывало и так, что высказывали претензии к распространяемой мемориалам информации. Но даже и после похищения Орлова никто не настаивал и не вынуждал нас к закрытию офиса и прекращению правозащитной деятельности на территории республики. Ни в открытой, ни в завуалированной форме. Более того, в последние несколько лет из-за нашего активного участия в различных республиканских комиссиях и советах скорее нас могли бы обвинить в лояльности к местным властям, чем местные власти в нелояльности к нам. Хотя, конечно, ни о какой соглашательской позиции с нашей стороны не может быть и речи. Мы просто всегда откликались на любые конструктивные предложения руководства республики, чтобы иметь возможность напрямую доводить информацию о существующих проблемах с нарушением прав человека. Так что же стало причиной поджога нашего офиса? Разумеется, следственные органы, уже возбудившие уголовное дело по части 2 статьи 167, будут выдвигать различные версии данного преступления, в том числе и те, которые озвучил Юнусбек Евкуров на встрече с мемориальцами после поджога офиса в Назране. Попытка дискредитировать местную власть, преступление на почве неприязненных отношений к сотрудникам офиса, не исключил он взаимосвязь поджога и с правозащитной деятельностью представительства. Все эти версии вполне могут быть рабочими, если бы не одно «но». Несколькими днями ранее по подложному обвинению в хранении наркотиков был задержан наш товарищ, руководитель офиса мемориала в Чечне, Аюб Тетиев. Для его поддержки и освещения дела приехали коллеги Аюба из Москвы, адвокат и журналисты. В целях обеспечения своей безопасности они поселились в Ингушетии, а в Чечню ездили на машине Назрановского офиса мемориал. Машину неоднократно останавливали для досмотра, а затем и вовсе установили за ней наружное наблюдение. Через два дня после их визита загорелся офис Назрани. В сообщении правозащитного центра мемориала от 17 января говорится: «Нам очевидна связь этого поджога с теми силами, которые пытаются уничтожить работу мемориала, точнее, и выдавить мемориал в целом из всего региона Северного Кавказа. Мемориал расценивает этот поджог как совершение террористического акта на территории Ингушетии». В Кремле связь между задержанием Тетиева и поджогом офиса в Назране не видят. «Эти две разные республики, два разных субъекта Российской Федерации», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя пожар в офисе мемориала. В то же время уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала поджог офиса совершенно беспрецедентным и безобразным случаем. Она также заявила, что поджог или нанесение вреда деятельности правозащитников – это наступление на горло демократии, на развитие цивилизованного общества. «Мы должны быть готовы к цивилизованному диалогу, как бы ни были неприятны вопросы, которые ставятся правозащитниками. Применение таких варварских методов должны получать отпор со стороны власти», – добавила российский омбудсмен. И если в Кремле не видят связи между арестом сотрудника мемориала в Чечне и поджогом офиса этой организации в Назране, то, прислушавшись к словам Москальковой, обязаны дать отпор варварским методам с целью сохранения цивилизованного демократического общества во всех субъектах Российской Федерации. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», правозащитный центр «Мемориал», город Назрань.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.